В Москве 17:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Ахмед Закаев покинул пределы Польши, однако обещает вернуться в ближайшие дни для участия в рассмотрении дела о его возможной экстрадиции в Россию. В Москве прошла акция против строительства в центре города здания, которое, по мнению организаторов акции, наносит ущерб историческому облику города. В Швеции состоялись парламентские выборы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в воскресенье в Великобританию, намерен вновь прибыть в Польшу. Закаев был задержан польской полицией, но затем освобожден судом. С варшавским корреспондентом «Радио Свобода» Алексеем Диковицким побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Ахмед Закаев покинул Польшу вчера. Об этом нашему радио заявил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Однако, по его словам, Закаев покидает польскую территорию исключительно по формальным причинам, поскольку у него заканчивается срок действия польской визы, а на месте продлить ее оказалось невозможным. Как только виза будет продлена в Лондоне, Ахмед Закаев вернется в Польшу, заявил Адам Боровский. Никаких точных дат, однако, не сообщается, поскольку это зависит от консульства в Лондоне. Применение ареста по отношению к Закаеву в экстрадиционном процессе недопустимо. Это привело бы к очевидному нарушению законодательства Республики Польша, заявил судья Петр Схаб. По его словам, Закаев получил статус беженца в Великобритании, о чем свидетельствует имеющийся у него так называемый Женевский проездной документ. Решение суда прокуратура может обжаловать в суде высшей инстанции. Но на данный момент нет информации о том, чтобы это было сделано. Представитель прокуратуры Моника Левандовска заявила, что решение об обжаловании будет принято после детального ознакомления с документами по делу Закаева. Речь идет о письменном обосновании решения Варшавского суда. Эти события, однако, не означают, что экстрадиционный процесс закончен. Просто Закаев будет ожидать его окончания, то есть решения суда, на свободе.
А что польская печать и польские обозреватели говорят и пишут относительно перспектив экстрадиции Закаева из Польши в Россию?
Практически все и эксперты считают, что процесс экстрадиции закончится отказом польской стороны, российской стороне. Суд, конечно, является независимым институтом. Если допустить, что он примет решение о выдаче, то последнее слово все равно принадлежит министру юстиции, поскольку это решение политическое. Судя по заявлениям и премьер-министра Дональда Туска, и представителей всех политических сил, от консерваторов до посткоммунистов, которые считают выдачу России Закаева недопустимой, министр примет именно такое решение. Сам Закаев заявил журналистам накануне, что совершенно не хотел бы, чтобы то, что с ним случилось, прервало определенный процесс потепления в польско-российских отношениях. Посол России в Польше Алексей Александров заявил в эфире телевидения ТВП-Инфо, что окончательное решение о визите президента Медведева в Польшу пока не принято, хотя ранее сообщалось, что этот визит состоится еще в нынешнем году.
По тональности польской печати и заявлений польских политиков и экспертов, есть ощущение, что в Польше сожалеют, что этот конгресс чеченского народа прошел именно на территории вашей страны?
С одной стороны, много в Польше говорят о том, что это польская традиция помогать угнетенным, несвободным народам. И были проведены исследования общественного мнения, согласно которым большинство опрошенных высказались, однако, за то, чтобы не выдавать Ахмеда Закаева. В общем-то, разговоров о том, что ситуация с Закаевым может ухудшить отношения с Россией, также есть. И тут речь, прежде всего, идет об экономике. Как раз сейчас обсуждается газовый контракт между Россией и Польшей. Комментаторы говорят, что это, конечно, в какой-то степени может повлиять на позицию российской стороны, поскольку известно, что Москва неоднократно использовала энергоносители не в экономической сфере, но как средство нажима в сфере политической.
Это был наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий. Мой коллега Андрей Шары побеседовал и с сенатором Тадеушем Ивинским, депутатом парламента от партии «Союз демократических левых сил», заместителем председателя Сенатского комитета по международным отношениям. Господин Ивинский полагает, что ухудшение отношений между Москвой и Варшавой из-за отказа суда арестовать Ахмеда Закаева ожидать не следует.
В конце концов, решение не принял суд, независимый суд в Польше, что учитывая, что Закаев имеет статус беженца в Великой Британии, и все это окончилось. Закаев это сделал, зная, что это так будет. Если так называемый конгресс, он бы состоялся, а без ничего, 20, 30, 50 человек, никто бы не обратил внимания. А так снова, знаете, все медиа в мире, BBC, CNN, об этом говорили первые страницы международной прессы. Это моя такая оценка, как человека, который был 10 раз в Чечне и тоже имел возможность со всеми этими лидерами, которых большинство уже погибло, и разговаривать.
А господин Ивинский, вы как политик, как вы относитесь к тому обстоятельству, что именно на территории Польши собираются вот этот Всемирный Чеченский Конгресс?
Это есть сложный вопрос из-за того, что чеченцы, как народ, который был изгнан в начале 40-х лет Сталином, они очень часто ссылались, например, Польши. В этом смысле, что Польша не имела независимости во время 123 лет, и потом оказалась независимой. Десятки тысяч беженцев чеченских, они через Польшу переходили в Западную Европу. Несколько тысяч этих беженцев остаются в нашей стране. У нас есть свобода, значит, свобода есть. И этот конгресс, знаете, это в кавычках, я бы сказал. Никто не сомневается в том, что Чечения должна быть составной частью Российской Федерации. Можно говорить, можно ссориться на тему границ автономии. Это другое дело. Я даже написал на своем блоге в Польше, что я бы Закаеву советовал, чтобы он вернулся в Чечню, как много его бывших коллегов-сепаратистов просто подключились в процесс реконструкции Чечни. Но нет другого выхода, значит. Рубиконом являлся 11 сентября 2001 года, после того, что случилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Тогда Соединенные Штаты Америки, почти все другие страны Запада, с этого момента разделяли точку Российской Федерации, которой раньше не доверяли, что Россия, независимо от этого, что там в ужасной степени обесторонний конфликта просто нарушали права человека. Это не об этом говорим. Но что Россия тоже ведет борьбу против террористов. И с этого момента и никакого будущего для этих сепаратистов, или муджахидинов, или террористов, можем использовать разные слова, не было.
Как вы думаете, невыдача Ахмеда Закаева как-то скажется на российско-польских отношениях?
Решение польских властей, это, во-первых, отвечает международному праву, но если он получил в одной из стран Евросоюза, значит, Великобритании, статус беженца. 8 лет тому назад датчане в похожей, значит, степени, как мы сделали. Я надеюсь, что это не будет влиять на польско-российские отношения, и мы ожидаем, что еще в этом году президент Медведев придет с визитом в Польшу. Мы должны просто разделить историю идеологии от практики, прагматики. Надеемся, я лично об этом много раз говорил, что граница польско-российская, 210 километров, это граница Калининградской области, конкретный проект, чтобы открыть эту границу. И нам нужно просто развивать контакты, не только экономические. Россия сегодня является для нас вторым после Германии экономическим партнером. Значит, процесс примирения польско-российского, он исторически опоздан на одно поколение, по-моему. По сравнению, допустим, с примирением польско-немецким. Не надо теперь идти похожим путям, менять просто стереотипы.
Это был польский сенатор Тадеуш Ивинский. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. В Москве 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Решение об этом принял оргкомитет, в который вошли Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» гособвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода. Общественная коалиция в защиту Москвы выявила нарушения в документах, связанных со строительством реставрационного комплекса недалеко от Кремля. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Геннисом. В сегодняшнем выпуске «Книжное обозрение» Марины Ефимовой. В рубрике «Картинки» с выставки «Отто Дикс и золотое поколение Веймарской Германии». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. В этой рубрике будет представлен пекарь Кэрол Додж. Будут, разумеется, и другие темы. Итак, Американский час поверх барьеров с Александром Генисом слушайте впервые сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 17 минут. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в самом центре столицы прошла акция протеста общественной коалиции в защиту Москвы. В ней принимали участие активисты партии «Справедливая Россия», движение «Левый фронт». Общественники решили помешать строительству здания, которое, по мнению независимых экспертов, может нанести вред облику московского Кремля как памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Организаторы акции протеста убедились, что строители не имеют всех необходимых разрешений и документов для возведения этого здания. Ну, отметим еще и тот факт, что новостройка должна стать одним из служебных корпусов комплекса музеев московского Кремля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Карпова.
Незаконные строительные работы около московского Кремля начались еще 17 сентября. Это следствие попытки реализовать проект архитектора Пасохина по строительству депозитария Музея Московского Кремля. Этот проект получил одобрение мэрии Москвы, но не получил поддержки у защитников исторического облика столицы. Уже несколько лет назад этот проект строительства здания, закрывающего обзор на Пашков дом и не вписывающегося в окружающую среду, вызвал серьезное противодействие профессиональной архитектурной среде. Здание планируется высотой в 3-5 этажей и площадью почти в 23 тысячи квадратных метров. На площадях должны расположиться фондохранилище Кремлевского музея, мастерские, выставочные помещения, информационно-справочный центр. По каким причинам необходимо остановить строительство, рассказала координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Во-первых, та экспертиза ЮНЕСКО, которая проводилась для проекта, она посоветовала убрать купол со шпилем и построить здание высотой 21 метр. То, что собирает строить, ЮНЕСКО никак не согласовано, ЮНЕСКО не видела этого проекта.
Надо отметить, что территория, на которой сейчас ведутся строительные работы, входит в охранную зону Московского Кремля, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. А соответствующего документа, то есть разрешения на строительство непосредственно от ЮНЕСКО, в настоящее время нет. Но строители депозитария в этом не видят существенных проблем, рассказывает Елена Ткач.
Сказали, что они все равно считают, ну подумаешь, 2 метра, там 3 метра разница, ну подумаешь, ЮНЕСКО не видела, подумаешь, там согласованный проект совсем другой. Но если мы пока будем строить, мы же, наверное, все эти бумажки получим.
Елена Ткач сказала, что участники акции решительно настроены остановить строительные работы, войдя на территорию стройки, так как в присутствии посторонних людей продолжать строительство станет невозможным. Как относится к протестам общественности дирекция музеев Московского Кремля, «Радио Свобода» узнать не удалось. Ссылаясь на отсутствие на месте руководства, пресс-служба оставила нас без комментариев. С вопросом, чему в действительности угрожает строительство депозитария, мы обратились к ученому секретарю Совета по наследию Союза архитекторов России Ирине Заике.
Дело в том, что нужно сейчас срочно по данным, которые имеются и в Музее Московского Кремля, и в Комитете Всемирного Наследия ЮНЕСКО, и в частности у меня тоже, посмотреть, попадает ли это строительство в зону охраны ЮНЕСКО или в буферную зону. Но я думаю, что да, потому что это в 100 метрах от Кремля. А угрожает это тем, что то панорама будет страдать, это однозначно, просто однозначно. И потом само это здание, депозитария, оно выполнено до классическом, насколько я помню, проект. И предложения, которые были ранее, которые более или менее как бы вписывались в то, чтобы не мешать, не искажать что-то на Манежной площади, они были отвергнуты.
Изначально общественному совету были представлены три концепции сооружения. Но любой из предлагаемых проектов, по мнению ученого секретаря Совета по наследию Союза архитекторов России Ирины Заики, нанесет ущерб панораме города. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин охарактеризовал их как комплекс, вписывающийся в существующую историческую застройку, современный авангардный стиль и проект попроще. Утвердили первый дворцовый вариант, чтобы не смущать москвичей и народным телом в историческом центре столицы. Наталья Карпова для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Афганистане сейчас идет подсчет голосов, поданных на прошедших в субботу парламентских выборах в стране. По разным данным, в этих выборах приняли участие от четверти до трети афганцев, имеющих право голоса. Боевики не раз пытались сорвать голосование. Они совершили в субботу сотни нападений. Наблюдатели говорят о серьезных нарушениях избирательного процесса. Они подчеркивают, что без должного расследования доверие к результатам выборов может быть подорвано. Подробнее на эту тему мой коллега Валентин Барышников.
По разным данным, от 17 до 30 человек погибли в результате нападений талибов в субботу во время парламентских выборов в Афганистане. Среди жертв мирные жители, полицейские, а также три сотрудника независимой избирательной комиссии, похищенные на севере страны в провинции Балх и затем найденные убитыми. Глава комиссии Фазиль Ахмад Манауи подтвердил вчера гибель своих сотрудников.
У меня печальные новости о трех наших сотрудниках, похищенных вчера в районе Чемтал провинции Балх. Они были убиты, их тела найдены сегодня.
В день выборов боевики совершили сотни нападений, и это, по мнению наблюдателей, повлияло на явку. Однако в какой степени талибам удалось помешать приходу избирателей на участки для голосования, пока непонятно. Окончательно явка станет известна позже, по мере поступления бюллетеней из разных частей страны и их подсчетов. Подобные подсчеты могут занять несколько дней или недель. Даже предварительные результаты голосования будут объявлены не ранее октября. Подведение окончательных итогов выборов после проверки жалоб на нарушения может занять месяцы. Афганские власти заявили, что выборы прошли в целом гладко, несмотря на проблемы с безопасностью. Глава комитета по жалобам при избирательной комиссии Саид Мурад Шерифи заявил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа».
Жалобы, которые на данный момент зарегистрированы, даже если мы сложим их вместе, по моему мнению, вряд ли могут подорвать доверие к выборам. Но пока еще слишком рано говорить что-то конкретное об этом.
Однако независимые наблюдатели говорят о большом числе жалоб от избирателей. Крупнейшая независимая мониторинговая организация Афганистана «Фонд за свободные и честные выборы» заявила, что существует серьезная обеспокоенность качеством выборов, учитывая волну насилия и многочисленные жалобы на подтасовки. По данным фонда, в большинстве провинций в разной степени отмечены вбросы фальшивых бюллетеней, голосование по доверенности, участие в выборах несовершеннолетних. Некоторые избиратели отмечали, что чернила, которым помечали их руки для предотвращения повторного голосования, легко смывались. В некоторых местах было замечено голосование по поддельным регистрационным карточкам. Исполнительный директор Фонда за свободные и честные выборы Джандат Спингар заявил в интервью нашей радиостанции.
Если эти жалобы не будут рассмотрены и удовлетворены должным образом через существующие механизмы, подобные комиссии по жалобам или избирательной комиссии, то это может возыметь отрицательный эффект на доверие к выборам.
Беспокойство из-за возможных подтасовок особенно сильно, учитывая прошлогодний опыт президентских выборов, сопровождавшихся массовыми нарушениями. Тогда президент Афганистана Хамид Карзай переизбрался на новый срок после того, как его основной соперник снял свою кандидатуру, заявив о невозможности честного голосования. Мировое сообщество, поддерживающее правительство Карзая в борьбе с талибами, подчеркивает, что выборы, если они будут признаны честными, укрепят легитимность властей и помогут им сражаться с коррупцией и с боевиками, резко активизировавшими в последнее время. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Ну а нашу программу продолжит обзор публикаций в международной печати. В студии моя коллега-обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Сегодняшний журнал Newsweek публикует статью, которая называется «Потемкин 21 века». В последние несколько недель, пишет журнал, Владимир Путин был сильно занят, выполняя сразу несколько героических ролей. Спасая серых китов, бесстрашно туша пожары. Затем, став самым зеленым человеком на планете, ездил на новой, более экономичной ладе. И в заключение встретился с группой западных экспертов с тем, чтобы поговорить без обиняков о российских проблемах. По крайней мере, именно так показывают официальную версию российские телеканалы. Политический театр, замечает журнал, явление не новое, и принадлежит оно не только России. Но в России разрыв между показухой и реальностью намного более глубок. На самом деле, красивый фасад – это то, что отличает организационные принципы России уже на протяжении десятилетий. Словосочетание «потемкинские деревни» вошло в обиход еще в конце XVIII века, а в начале 80-х годов прошлого века советское руководство все еще продолжало уверять сказать общество, что СССР скоро догонит и перегонит Америку и в военной, и в экономической областях. На то, что Потемкин все еще жив и прекрасно себя чувствует в современной России, не столько смешно, сколько опасно, пишет автор статьи. Конечно, поездка Путина на Ладе дала возможность от души посмеяться пользователям интернета. Но намного более серьезно, например, то, что руководство завода, выпускающего самолеты «Сухой», выдало 40 липовых дипломов инженерам, чтобы показать, что завод преуспел в модернизации. Российская элита думает, что, построив международный горнолыжный центр к Сочинской Олимпиаде или создав инновационный город Сколково, она найдет замену отсутствию прогресса в остальной склеротичной экономике. Но в реальном мире российская экономика в прошлом году сократилась на 8%, а добыча нефти и газа скатилась к советским временам из-за отсутствия инвестиций в новые поля. Ситуация в России вообще сейчас стала походить на стагнацию брежневских времен. Мы притворяемся, что работаем, вы притворяетесь, что нам платите. Но, как показывает история, когда правительство начинает верить собственной лжи, оно уже не замечает порчи ни в экономике, ни в обществе, что в конечном итоге ведет к распаду, пишет Newsweek. И, если можно, еще один тогда материал о России, коротко, тоже довольно жесткий, называется «Статья «Молчание Америки делает нас соучастниками российских преступлений». Это статья в американской газете Washington Post. После того, как оппозиционные выступления в России были жестоко подавлены в мае, июне и августе, представители Совета национальной безопасности и Госдепартамента США выступили с заявлениями, что у них вызывает беспокойство и сожаление тот факт, что российские власти не уважают право людей на свободу собрания. Во время разгона демонстрации 31 мая одному из журналистов сломали руку. Так получилось, что всего несколькими днями ранее именно этот журналист брал интервью у специалиста по России в Совете национальной безопасности США Майкла Макфола. А когда в этом месяце Макфол встречался с группой российских правозащитников, один из старейшин правозащитного движения в стране Лев Пономарев заметно отсутствовал. Его в этот момент держали под арестом. Заместитель госсекретаря США потом заметил, что обидно, что Пономарев не смог прийти. Что же предлагает автор этой публикации администрации Белого дома? Дэвид Крамер, эксперт фонда Маршалла в Вашингтоне, дает такие советы. Первое – прекратить кампанию молчания и осудить происходящее в России. Второе – отказать в помощи в модернизации до тех пор, пока в России не последует либерализация режима. Третье – закрыть рабочую группу по гражданскому обществу, которую с российской стороны возглавляет Владислав Сурков. Четвертое – прекратить поддерживать вступление России в ВТО. И пятое – отказать в визах тем официальным лицам, которые причастны к нарушениям прав человека в России. Вот такие советы на странице газеты Washington Post дает Дэвид Крамер.
Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час американский час «Поверх барьеров» и в 22 часа слушайте программу «Время политики». Таковы наши передачи на ближайшие часы. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Решение об этом принял оргкомитет, в который вошли Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в воскресенье в Великобританию, намерен вновь прибыть в Польшу. Закаев был задержан польской полицией, но затем освобожден судом. Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» гособвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода, в том числе арест совладельца клуба Анатолия Зака. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта в Владикавказе. Число жертв, совершенного смертником 9 сентября, достигло таким образом 19. Общественная коалиция в защиту Москвы выявила нарушения в документах, связанных со строительством реставрационного комплекса недалеко от Кремля. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Два летчика катапультировались и остались живы. В индийском штате Мадхья-Прадеш
Бангладеш. В результате столкновения двух поездов не менее 21 человека погибли, более 50 получили ранения. В афганской провинции Гельмент военнослужащие Великобритании передали американским морским пехотинцам зону ответственности в районе Сангин. В Бишкеке начались переговоры экспертов о статусе и условиях пребывания в Киргизии российских военных. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке собираются главы государств и правительств для обсуждения проблем борьбы с голодом и нищетой. На парламентских выборах в Швеции победу одержала, по предварительным данным, правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Фредериком Рейнфельдтом. Вы слушаете радио «Свобода». К международным темам. Убийство четверых израильтян, которое чуть не сорвало начало мирных переговоров в Вашингтоне между палестинскими и израильскими лидерами, совершил боевик «Хамас», который был недавно освобожден из израильской тюрьмы, рассказывает Элла Котлер.
17 сентября палестинские службы безопасности сообщили имя человека, совершившего 31 августа теракт, жертвами которого стали четверо израильтян. Это Нисаад Наим Карми, несколько месяцев назад выпущенный из израильской тюрьмы в рамках одного из так называемых «шагов доброй воли» со стороны Израиля. Теракт произошел за два дня до начала переговоров в Вашингтоне между израильским премьером Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом и чуть не стал причиной срыва саммита. Карми, боевик террористический группировки «Хамас», попадал в израильскую тюрьму уже не единожды. Он считается на данный момент одним из самых опасных разыскиваемых террористов на палестинских территориях. В 1997 году он перебрался в Хеврон, где поступил в Политехнический институт, один из центров влияния «Хамаса». В ходе учебы он возглавлял студенческую организацию этой группировки, а в 1999 впервые был арестован израильскими спецслужбами за подготовку терактов. Карми пробыл в тюрьме 3 года и был отпущен. В ходе второй интифады Карми действовал в составе батальонов из Зайдин Аль-Касам и участвовал в ряде терактов. В 2004 году он был задержан спецслужбами Израиля и получил ранение в живот при попытке сопротивления. За создание террористической ячейки он был приговорен к 5 годам тюрьмы. В 2009 году Карми вышел на свободу. Вскоре он был арестован за террористическую деятельность, но через 3 месяца административного ареста снова был освобожден. В данный момент его активно ищут палестинские и израильские службы безопасности. В Хамасе же заявляют, что попытки палестинских властей поймать героя, уничтожившего сионистов, являются предательством. Ицхак Бам, адвокат семьи Имас, погибших от рук Нисаада Карми, считает, что власти дважды подставили Ицхака и Талю, сначала лишив оружия, а затем выпустив их убийцу из тюрьмы.
9 месяцев назад у Ицхака Имаса отобрали оружие, которое он законно держал 15 лет, отобрали без видимых на то причин. И, по сути дела, государство, с одной стороны, отобрало от него средства для самозащиты, а с другой стороны, выпустило его убийцу из тюрьмы.
Не только Ицхак Бам придерживается мнения, что освобождение террористов не приносит ничего, кроме новых жертв. Его точку зрения разделяет и доказывает статистикой Мейер Индер, глава общественной организации «Альмагор», представляющей жертв террора.
Мы в «Альмагор» утверждаем уже 3 года, что освобождение террористов приносит только новые жертвы. И мы не просто это утверждаем, мы можем это доказать цифрами. Последний случай только подтверждает наш вывод. Я очень надеюсь, что власти Израиля, те самые власти, которые приняли совершенно неразумное решение и освободили террориста, выучат урок и смогут противостоять давлению, которое на них оказывается с требованием освободить еще группу террористов. Мне говорят, что это не так важно, что достаточно террористов на свободе. А я говорю, что действительно опасные террористы – это те, кто до этого совершал теракты или был арестован при попытке их совершить. Количество террористов не бесконечно. Можно предположить, что бесконечно много тех, кто ненавидит Израиль, но не все они готовы и способны предпринять какие-то действия. Тех, кто действительно готов сделаться террористом, ограниченное число, и решение проблемы с террором их нужно или повесить, или держать в тюрьме и не выпускать. Каждое освобождение террориста – это угроза жизни невинных людей.
Эти утверждения основаны на статистике. Каждая сделка, в ходе которой были освобождены террористы, приносила не мир, а новых убитых. Например, террорист, который совершил теракт самоубийства в кафе «Гилель» в Иерусалиме в 2003 году, был выпущен из израильской тюрьмы на свободу за 2 месяца до теракта. В результате этого теракта погибло 7 человек и было ранено еще 50. Эти и многие другие данные входят в статистику Мейера Индора, которую он считает неполной.
Мы добровольная общественная организация и получаем доступ только к открытым источникам. Мы взяли данные с 2001 по 2007 годы и выяснили, что террористы, которые были выпущены из израильских тюрем, за этот период убили 183 человека. Это очень неполные данные и заниженная цифра, так как много статистики засекречено, и мы не имеем к ней доступа. Нужно понимать, что интифада 2000 года, во время которой было убито более 1000 израильтян, велась боевиками, которые были освобождены из израильских тюрем.
Информация о том, что боевик, который совершил последний теракт, был недавно освобожден из израильской тюрьмы, несомненно, может оказать влияние на переговоры по освобождению капрала Гилада Шалита, который 5-й год находится в плену у Хамас. За его освобождение террористы требуют освободить несколько сот своих коллег. Организация «Аль-Магор» и ряд других общественных движений опасаются, что сделка такого рода приведет к новым жертвам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Швеции обнародованы предварительные итоги парламентских выборов. Победу одержала правоцентристская коалиция «Альянс за Швецию» во главе с премьер-министром Фредериком Рейнфельдом. Однако победившей правящей коалиции для завоевания большинства в парламенте все-таки не хватило 3 мандатов. В парламент прошла также националистическая ультраправая партия «Шведские демократы», получившая 20 депутатских мест, лидеры которой всерьез, в частности, утверждают, что Швеции грозит в будущем исламская революция. О настроениях и выборе шведских избирателей мой коллега Александр Гостев беседовал с политологом и журналистом, знатоком скандинавской политики и истории Николаем Мейнартом.
В Швеции в этот раз в выборах участвовали впервые не отдельные политические партии, а 2 блока – правоцентристский и левоцентристский. Это говорит об изменении политической традиции в стране, тем более, что за последние 78 лет, по-моему, 65 правили социал-демократы. И впервые, опять-таки, на второй срок остается премьер-министр из правоцентристского блока.
На практике вот это вот изменение баланса сил, оно уже начало происходить в конце 80-х годов, по многим причинам. Во-первых, стало очень значительно меняться само шведское общество. И социал-демократы, они так долго заботились о Швеции, о трудящихся, об ее гражданах, защищали интересы рабочего класса, что в конце концов они сделали из этого рабочего класса не такую вот социал-демократическую прослойку, на которой можно было опираться с демократическими ценностями, а, в общем-то, достаточно солидных, умеренных буржуа. То есть нынешний шведский рабочий, это даже, ну, наверное, не традиционный рабочий, не традиционный пролетарий в таком буквально смысле этого слова. Это все-таки человек, который в большей степени склоняется к интересам среднего класса. И, соответственно, все более и более становилось очевидно уже с середины 80-х годов, что консервативное настроение в обществе получает значительную поддержку.
Средства массовой информации и многие политологи говорят, что одна из главных, если не главная сенсация этих выборов, то, что в парламент войдет открыто националистическая партия «Шведские демократы», которую остальные игроки на политическом поле характеризуют как абсолютно российскую и ксенофобскую. Иммигранты сейчас составляют 14% от почти 9,5 миллионов жителей Швеции. Действительно ли эта партия, во-первых, почти нацистская? Какова ее программа? И, во-вторых, насколько острой сейчас в Швеции является проблема отношений коренных жителей с, скажем так, новыми шведами?
Шведское общество не сумело решить проблему, связанную с миграцией. Причем это все упирается во многом на экономические условия в самой Швеции. Ведь шведы, обуржуазившись, далеко не всегда, как и многие граждане в странах Западной Европы, готовы выполнять ту необходимую работу, черную работу, которую все равно в этом обществе, несмотря на весь его уровень цивилизованности, приходится делать. И здесь неизбежно со старением общества и в связи с изменением его социального статуса приходится опираться на какую-то другую, еще пришлую рабочую силу. И во многом приток рабочей силы обусловлен самой логикой, самой философией шведского общества, и не только шведского общества. Но когда приезжают мигранты туда, когда они начинают работать, они далеко не всегда оказываются такими, как то хотелось бы шведским гражданам, потому что они начинают привозить свои порядки, свои права. И в Швеции было довольно много конфликтов на вот такой вот национальной почве. И много было недовольства, и много было инцидентов. Можно вспомнить историю убийства министра иностранных дел Швеции и несколько случаев, когда просто сумасшедшие люди, приехавшие в Швецию, сходили с ума и начинали проявлять себя весьма и весьма агрессивно. Несколько случаев таких было и на протяжении 90-х и 2000-х годов. И все это, конечно, напрягает шведов, и они поневоле начинают искать какой-то компромисс. Но обратите внимание, что эта тенденция сейчас не только в Швеции, но тот же Сарацин в Германии. Ведь понятно, что это какие-то общие настроения, которые и истинные финны в Финляндии, и вот шведские демократы или демократы Швеции отражают и получают все больше и больше поддержку. Если говорить непосредственно о программе самой партии, то они ведь выступают против такого мультикультурного общества, которое, как им кажется, на примере Швеции в связи с иммиграционной политикой, которая там проводилась, себя не оправдала. Сама тезис, сама идеология оказалась нефункциональной. Они выступают за то, чтобы существовал некий многокультурный мир. И вот в этом многокультурном мире почему бы и не поддерживать те страны, которые находятся на другом уровне развития, экономического развития, социального развития. Да, им надо оказывать поддержку, но не в ущерб тому, что происходит в Швеции. Такая точка зрения, может быть, не всегда находит понимание экономистов, но, как правило, имеет определенного рода поддержку в широких массах, которым как бы хочется, чтобы все-таки Швеция оставалась Швецией, а не превращалась в страну, где начинают доминировать другие порядки, ведь там довольно много и представителей мусульманского населения, хотя шведы старались в основном принимать даже выходцев из арабских стран, но христианское вероисповедание все равно это не помогло. Там довольно сильные курдские традиции и известные эпизоды, которые были связаны с тем, что курды вели себя там, так, как это абсолютно не соответствует нормам шведского общества. И, конечно, все это способствует тому, что популярность подобного рода партии растет.
Все говорят о том, что на фоне продолжающегося экономического кризиса мирового Швеция выглядит самым наилучшим образом, если сравнивать ее с другими странами Европы.
Может быть, она выглядит лучше, чем другие страны Европы, но тоже не блестяще, потому что обилие рискованных вложений, особенно в страны Балтии, привело к тому, что банковская система во многом напрямую зависит от того, что происходит, по крайней мере, происходило на протяжении минувшего года в Латвии, в Эстонии и частично в Литве. Конечно, тут надо будет корректировать и шведскую экономику, хотя, опять-таки, курс, взятый на то, чтобы придерживаться своей национальной валюты, не переходить на евро, получил поддержку большинства избирателей. Все-таки правительство, которое находится сейчас у власти, консервативное правительство, оно достаточно прагматично. Это все-таки правительство бизнеса, как и любой консервативной партии. И оно будет заинтересовано в том, чтобы помогать выруливать в этой экономической сложной ситуации с минимальным ущербом для себя. Еще интересна одна вещь, вот то, как формировалась в последнее время вообще правительственная политика в Швеции. Это было связано не только с правительством Рейнфельда, который, как уже вы говорили, остается на второй срок, но и предшествующим кабинетом социал-демократическим, который возглавлял Йоран Персон. И уже тогда ведь партия, одна партия, не имела, кстати, возвращаясь к тому вопросу, о котором мы говорили в самом начале, не имела абсолютного большинства. Она не могла сформировать такое правительство, даже если пыталась и формировала его, состоящее из одной партии, которая бы имела возможность проводить через парламент свои решения без поддержки других партий. Такая политика комбинации по интересам, она продолжается, и я думаю, что сейчас это более четко поляризовалось, поскольку образовались два блока, хотя и здесь, вот сейчас уже Рейнфельд заявил о том, что он совершенно не исключает возможность сотрудничать с зелеными, одной из важных составляющих как раз этого самого оппозиционного социал-демократического блока, куда зеленые вошли вместе с социал-демократами. Какой-то компромисс придется все равно искать, поскольку абсолютного большинства все равно даже альянс не получил. Все равно будут возможны комбинации. И эти комбинации за последние примерно 15-20 лет стали достаточно типичными для шведского процесса принятия важных политических решений на уровне парламента.
Итоги парламентских выборов в Швеции мой коллега Александр Гостев обсуждал с журналистом, знатоком скандинавской политики и истории Николаем Мейнартом. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в воскресенье в Великобританию из Польши, намерен вновь прибыть в Варшаву. Киргизия усилила границу усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» государственный обвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемым еще на полгода. В Москве в клинике скончалась пострадавшая в результате теракта в Владикавказе. Число жертв взрыва, осуществленного смертником 9 сентября, достигло таким образом 19. Общественная коалиция в защиту Москвы выявила нарушения в документах, связанных со строительством реставрационного комплекса недалеко от Кремля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Челябинске прошла акция протеста против закрытия местного военного автомобильного института, рассказывает Александр Валиев.
Разговоры о том, что Челябинский автомобильный институт разделит судьбу танкового, закрытого несколько лет назад, начались еще в 2009 году. Волновались офицеры и курсанты. Но командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа Аркадий Бахин, прибывший в апреле 2009-го с проверкой Челябинского гарнизона, эти слухи опроверг. Прошло чуть больше года, и министр обороны Анатолий Сердюков своим приказом от 20 июля закрыл автомобильный институт в Челябинске. Процесс его расформирования должен завершиться к 1 октября. Курсантов перевели в Омский танковый институт, часть офицеров уехала с ними, часть осталась искать работу в Челябинске. Кого-то перевели на другие места несения службы. Однако многие курсанты, преподаватели, офицеры недовольны таким решением министра обороны. В частности, учащиеся сообщают своим друзьям и родным, оставшимся в Челябинске, что в Омске к их прибытию были явно не готовы, рассказывает один из их бывших командиров.
Состояние было, увидели училище, то есть там небо и земля училище. Им дали практически такую же казарму, вот как у нас здесь, но только еще добавили человек 70, наверное, туда. То есть, грубо говоря, у них сейчас в роте живет не так, как жило 97 человек в аналогичной казарме, а порядка 150. Вмещаются в два яруса, узкие проходы между кроватями. В роте воды горячей нет, они вот на верхних этажах вообще плохо вода поступает, как бы. Учебные планы различаются, программа различается. И на пятом курсе у них дисциплины преподают, которые наши уже сдали с аттестацией в диплом, да. И эти дисциплины у них как по расписанию шли, так же и проводятся. То есть там ничего не стали перерабатывать, как-то менять учебную программу.
Четверо челябинских курсантов уже написали рапорты и забрали документы из училища. По словам ребят, многие бы сделали то же самое, но жалко бросать учебу, когда до окончания остались год или два.
По словам курсантов, там вот, допустим, Рязанское автомобильное училище вот тоже же туда переехало. Рязанцев порядка 100 человек сразу написали. Все дело в том, что вот на базе их училища, те же самые преподаватели остались, только обычные образовательные учреждения, то есть дают такое же высшее образование, только не военное уже. И они просто написали рапорта, отчислились и перевелись туда. Их там восстанавливают и принимают.
О том, что Омский танковый институт мало приспособлен к тому, чтобы учить автомобилистов, знают все офицеры Челябинского автомобильного училища. И это одна из веских причин протестовать против такого решения министра обороны. Говорит Николай Иванов, полковник запаса, более 20 лет отдавший кадровой службе.
Все, что вот сегодня произошло с училищем, для меня своего рода трагедия является. Вот здесь разрушили, а там ничего не создали. О каких можно говорить потом качествах получения образования, специальности? Ну, все попрано, понимаете. 3 года назад сократили танковое училище. В этом году участь сокращения Челябинского автомобильного коснулась. Примерно такая же ситуация, есть основания говорить о том, что с училища штурманов такая же ситуация будет. Понимаете? Я не знаю, с кем будет вообще министр обороны служить, где он будет кадры готовить. Если думаешь, что на базе танкового училища можно готовить автомобилистов. Ну, я привел пример о том, что медицинская академия, наверное, космонавт нельзя подготовить.
Военные уже направили письмо на имя президента России и главнокомандующего вооруженных сил России Дмитрия Медведева, готовы обратиться в суд и Генеральную прокуратуру. В этом их поддерживают челябинские правозащитники, говорит юрист и депутат городской думы Алексей Севастьянов.
Изучив этот приказ, мы посмотрели там юридические противоречия, нарушение КЗОТ, потому что у один
в момент издан был приказ, и люди были уволены, контракты были расторгнуты, хотя контракт – это обоюдное волеизъявление граждан, в том числе и для курсантов. Там действует несколько иное законодательство. А второе – это то, что этот приказ был подписан ошибочно, так как Рязанское автомобильное училище, которое также должно было остаться, уже год как не существует. И там десантники сейчас расположены. Соответственно, если закрывают Челябинское автомобильное училище, то специальности вообще автомобилиста не будет. Вооруженные силы не будут иметь специалистов в этой отрасли, что нарушает не только Конституцию, но и обороноспособность нашей страны.
С ликвидацией Челябинского автомобильного института в стране не осталось специализированных высших учебных заведений, выпускающих квалифицированных офицеров, автомобилистов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете Радио Свобода. «Мое сумасшедшее столетие» – так называется недавно опубликованный в Чехии двухтомник, посвященный жизни в Чехословакии на протяжении большей части прошлого века. Автор, писатель Иван Клима, Вторую мировую войну пережил в гетто Терезин, но на страницах книги вспоминает также о событиях, когда у власти находилась коммунистическая партия, о стремлении к обретению свободы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Иван Клима – один из самых известных в Чехии прозаиков. Он написал более 20 книг и около десятка пьес. Клима не переставал публиковаться даже после запрета на печать его произведений в Чехословакии. Рукописи автора вывозили за границу и издавали в странах Запада. Они появлялись в самиздате. Клима был приглашен преподавать в Мичиганский университет, однако в 1970 году принял решение вернуться на родину. Первый том мемуаров «Мое сумасшедшее столетие» начинается с воспоминаний подростка. Когда Ивану Климе было 11 лет, он оказался вместе с родителями в концентрационном лагере Терезин, находившемся на территории образованного в годы Второй мировой войны протектората Богемии и Моравии. К счастью, семье удалось избежать депортации в Освенцим и другие лагеря смерти, куда попадали из Терезина. Клима продолжает свою книгу рассказом о последующих событиях в Чехословакии, послевоенной депортации в Германию немцев из Судетской области, о показательных процессах и репрессиях коммунистической партии. Первая книга заканчивается накануне Пражской весны в 1967 году. Второй том воспоминаний открывается рассказом об увольнении редакторов в газете «Лидови новини», одной из крупнейших газет как Чехословакии, так и современной Чехии. Произошло это в реакции на начавшуюся «Пражскую весну». Заканчивается книга событиями «Бархатной революции» 1989 года. «Мое сумасшедшее столетие» – это не только история о фактах, но и рассказы о жизни и размышления писателя о тоталитарном способе мышления, о пропаганде, о практиках, применявшихся как во время нахождения у власти нацистов, так и во время коммунистического режима. В интервью «Радио Свобода» Иван Клима рассказал о целях, которые ставил перед собой, когда начал собирать материалы для своей книги.
Я сам впочатку умысл написать článок, а потом собрал толстая книжка.
Честно говоря, я хотел написать статью, а получилась целая книга, даже две. Сначала я задумался, насколько поразительно, что, имея полученный в результате Второй мировой войны опыт, зная о существовании концентрационных лагерей, понимая, что представляет собой тоталитарный нацистский режим, человек не смог оградить себя от внезапного падения на дно другой ямы – советской тоталитарной системы. Поэтому, когда я взялся за текст, постарался объяснить, почему после Второй мировой войны чешский народ в столь массовом порядке принял коммунистическую идеологию. Основные причины я усмотрел в том, что, во-первых, после Мюнхенского соглашения 1938 года здесь было большое разочарование в западных демократиях. Во-вторых, в Чехословакии существовало убеждение, что именно Советский Союз – единственное государство, несущее основные тяготы борьбы с нацизмом, ведь именно Красная Армия освободила большую часть территории Чехословакии. Свою роль сыграла и ловкая пропаганда Чехословацкой коммунистической партии, создававшей параллельную реальность. Кроме того, отсутствовала информация о том, что происходило в период сталинского террора в Советском Союзе. Обо всем этом я рассказываю не только используя факты, но и основываясь на личном опыте. Я вспоминаю о том, как постепенно общество стало понимать, что происходит при коммунизме, осознавать противоречия между пропагандой и реальностью. Об этом я рассказываю через призму собственной жизни.
Вы упомянули пропаганду, пропаганде и утопии. Вы уделяете довольно много внимания в своей книге. Как это связано с теми историческими событиями, очевидцем которых вы являетесь?
Коммунизм – утопическая идея Маркса и его последователей. А каждая утопия скрывает в себе зародыш тоталитарной системы, так как решает вопрос не какими люди являются на самом деле, а какими они должны быть. А чтобы как можно больше людей подогнать под этот идеал, утопическая система прибегает к насилию. В свою очередь, пропаганда тоже стремится к насилию, так как создает фиктивную реальность. Ей сложно принимать реальные факты. Но ведь в оппозиции всегда найдутся люди, которые захотят поделиться правдой и в итоге окажутся противниками режима. И обычно эту небольшую горстку так называемых врагов устраняют.
Все это происходило и в России. Вообще реализация построения коммунизма, то есть утопической государственной системы, пришла с востока Европы. Какое место вы уделяете России в своей книге?
Я в русскую моц напишу. Я не напишу в немцы.
О России как таковой, так же, как и о Германии, я не пишу. Я говорю непосредственно о режимах, перекочевавших за границы отдельных стран. При этом я упоминаю такие исторические факты, как нежелание учить русский язык, начиная со средней школы, заканчивая университетами. В Чехословакии в определенных кругах бойкотировали русские фильмы, я имею в виду пропагандистские. Я бы сказал, что все это было проявлением общего неприятия того, что приходило с Востока. В какой-то степени это сохранилось и поныне, что неудивительно. Резкие перемены в Чехословакии наступили с приходом советских войск в 1968 году. До этого отношение к России было нейтрально-двойственным.
К русскому были говорится амбивалентны.
О недавно изданной книге «Мое сумасшедшее столетие» говорил ее автор, чешский писатель Иван Клима. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж нашего пражского корреспондента Александры Вагнер завершил второй информационный час программы «Время свободы», который из пражской студии ведет Андрей Шароградский. В следующем часе, после объявлений и краткого выпуска последних известий, мы подробно поговорим о состоявшихся в Афганистане парламентских выборах. Там сейчас идет активный подсчет голосов. Известно, что в ходе этих выборов во время голосования были совершены сотни нападений, погибли официальные лица, организовывавшие эти выборы, и одновременно международные наблюдатели говорят о случаях подтасовок и требуют внимательного обсуждения и проверки итогов, которые будут объявлены, видимо, уже в ближайшее время. Итак, рассказ об афганских парламентских выборах в нашей программе сразу после выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хромая лошадь. Процесс пошел.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Антифа. Тяга к свободе. Кирилл Гончаров о том, зачем нужны антифашисты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».